Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Успех Трампа, поражение Ирана, предупреждение для Москвы. Что могло стоять за решением президента Трампа нанести удар по ядерным арсеналам Ирана? Мир посредством силы – новый лозунг Трампа. Черный день для Путина и Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермогаевым и социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым. В четверг, почти через неделю после американских ударов по иранским ядерным объектам, американским сенаторам был представлен секретный отчет разведки о результатах этой операции. В силу секретности законодатели были вынуждены ограничиваться общими словами, отвечая на вопросы репортеров, но расхождение во мнениях об услышанном было очевидно. Законодатели-республиканцы охарактеризовали ее как успех, оговорившись правда, что проблема иранской ядерной программы полностью не устранена. Демократы же звучали более скептично. Сенатор Крис Мёрфи объявил о том, что у него остаются крупные вопросы о судьбе этой программы. Сенатор-демократ Чак Шумер добавил, что этот брифинг подтвердил, что Конгресс должен быть способен контролировать действия президента в подобных ситуациях в рамках закона о праве на объявление войны. Несмотря на то, что четкой информации о результатах этих ударов все еще нет, их общий результат очевиден. Это явный успех, так считает Юрий Ермогаев.
Я считаю, что шаг был, безусловно, удачным. Я считаю, что это нанесло большой удар не только по ядерной программе как таковой, в первую очередь по иранскому режиму, потому что это была главная программа Ирана, на которую тратились очень большие деньги, и которая преподносилась как будущее оружие против Америки, Израиля, которое как бы гарантировало большую силу Ирана. Значит, вся эта вещь рассыпалась в прах с этим ударом. Так что эффект очень положительный. Почему на него пошел Трамп, сказать я не могу, как про любой поступок Трампа. Но это говорит о неком балансе сил и влияний в администрации самого Трампа. И о том, что силы, которые считали, что это стоит сделать, обрели верх. Силы America First, которые были категорически против этого и любого вмешательства в Америке в любые дела, как в первую очередь Украины, но в том числе и Ирана, и Израиля, эти силы, в общем-то, потерпели поражение, и Трамп их довольно однозначно послал. И, в общем-то, конечно, Трамп выиграл по отношению к демократам, в целом и левому крылу, которое, опять же, очень этому противилось. То есть это действие в целом является политической победой Трампа внутри Америки.
Сергей, как вы считаете, что заставило президента Трампа, постоянно критиковавшего участие Соединенных Штатов в военных конфликтах, принять решение о бомбардировках иранских ядерных объектов? В общем, решение чреватого, как опасались критики президента, войной на Ближнем Востоке.
Для Трампа его миротворческий образ и победа, вернее, присоединение к победе Израиля – это то, что является частью его торгового предложения американскому народу. Он упаковывает себя самого в несколько таких вещей. Одна вещь – это безопасность американцев, и тут он в первую очередь педалирует иммиграционные вопросы. Второе – это экономическая безопасность американцев, и тут он педалирует тарифы. И третье – некая такая общая миротворческая роль для всего мира. Я все-таки считаю, что у нас нет достаточных оснований утверждать, что это военная победа Трампа, потому что пока еще не все верифицировано. Можно верифицировать успехи израильских ударов, но полностью верифицировать успехи американских ударов пока сложно. Или преждевременно. Но о чем точно можно говорить, что он, по крайней мере, считает, и действительно многие считают, что он одержал пиар-победу, некую пиар-победу до такой степени, что даже Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, вчера лебезил перед ним, по сути дела, во время встречи в верхах НАТО. Так что да, это некая победа Трампа в области пиар.
Юрий, насчет результативности американской бомбардировки иранских ядерных объектов существует, как мы видим, разные мнения и информация. Как вы думаете, решится Дональд Трамп на повторную операцию против Ирана, если она потребуется?
Да, безусловно, да. И я не придаю такого большого значения вопросу, насколько до конца или не до конца разрушены установки по обогащению урана, насколько эта программа полностью уничтожена или сильно повреждена вся и замедлена. Это не так важно. Важно то, что Израиль и Америка, и я здесь их рассматриваю как союзников и не склонен их разделять, нанесли очень большой удар, и это неоспоримо. Так что Иран оказался абсолютно беззащитным к этому удару и ничем не смог ответить. Это первое. Ситуация совершенно однозначная. В принципе, в любой момент Израиль и Америка могут продолжать эти военные действия совершенно безнаказанно, практически ничем не рискуя. Иран находится в совершенно абсолютно уязвимом положении. Во-вторых, нельзя разделять военную победу от победы политической. На самом деле, главной целью любой войны и любой военной победы является политическая победа. Это идет всегда война против правительства и против режима. Что еще важно в балансе, о котором вы говорите, противоречии вроде бы между миролюбством Трампа и позиционированием его как человека, который избегает каких-либо военных действий и хочет только заключать мир, и этой бомбежкой, что на самом деле он снял это противоречие и тем самым сказал, что для достижения мира, что по-прежнему декларируется как его единственная и главная цель, в каких-то случаях совершенно необходимо применить силу. Значит, если эта логика дальше будет переведена на войну с Россией и Украиной, то, в общем-то, это приводит к тому, что, естественно, в этой ситуации поддерживать Украину, по крайней мере, предоставляя ей оружие, потому что это, в принципе, тот же самый подход. Так что в этом, я считаю, есть сдвиг, может быть, положительный и серьезный для Украины тоже.
Сергей, как вы думаете, можно сказать, что эта операция показала, что позиции изоляционистов в администрации Трампа в движении МАГА подорваны или ослаблены? Ведь президент Трамп не только игнорировал их предупреждения, он одернул критиков своего решения.
Тут принципиальных изменений нет. МАГА изоляционистской была и останется, невзирая на не столько военную, сколько пиаровскую победу Трампа. Опять же, Трамп себя продает американской публике и своим сторонникам в республиканской партии как миротворца для того, чтобы нравиться, для того, чтобы его любили, чтобы его лира звучала, и все выражали бы свое восхищение Трампом.
Секунду, Сергей. А вы в самом деле исключаете, что президент в своих решениях исходит не из желания лучше выглядеть в глазах аудитории, а с точки зрения интересов страны, желания нейтрализовать ядерную программу Ирана?
Задача номер один Трампа – это любовь к себе и убеждение всей американской публики и всего мира, что его надо любить. Задача номер два Трампа – это любовь к себе и заставить весь мир и Америку любить себя. Задача номер три – это поставить себя в лаймлайт, в луче света, и чтобы все тебя любили, и так далее, и так далее, и так далее. После этого где-то есть менее значимая задача – сделать что-то такое Америке, чтобы Америка его благодарила. И где-то уже потом, после этого, некая забота о том, что будет с Израилем или что будет с Украиной. – Понятно, что Израиль выше в его иерархии, чем Украина. И он элементарно больше знает про Израиль. Что касается Украины, он не информирован, и до него доходят некоторые вещи очень медленно, очень с трудом, и все равно он срывается в область непонимания. Что касается Ирана, ему дела нет. Если получается так, что можно присоединиться к победе Израиля, временной, конечно, победе, то, конечно же, Трамп это будет делать. Где-то чуть-чуть выше в этой иерархии стремления сделать Америку более безопасной в плане нераспространения ядерного оружия, это, конечно, есть. Но в общем и целом, конечно, результаты этой кампании, они двойственны. Сейчас Иран еще активнее примется за эту ядерную программу. Есть две крайние точки зрения. Одна, и к ней относится Трамп, что это решительная, окончательная победа над ядерной программой Ирана. Другая точка зрения заключается в том, что эта атака американцев на Иран всего лишь откладывает осуществление ядерной программы там, на недели или на месяцы. Истина, наверное, где-то в промежутке. Видимо, все-таки не на месяцы, а на годы отброшен Иран назад, но он будет своим ядерным вооружением заниматься еще более ожесточенно, потому что теперь он понял, что никакие разговоры и переговоры с Трампом ни к чему не ведут, их будут бомбить все равно. Это надо учитывать, и что это говорит лишний раз, что результаты этой 12-дневной войны пока еще нельзя определить как победу.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ярымогаевым и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Успех Трампа, поражение Ирана, предупреждение для Москвы. Мои собеседники Юрий Ярымогаев и Сергей Ерофеев. Юрий, вы согласны с подходом нашего собеседника, который считает, что решение президента можно объяснить, так сказать, свойствами его характера?
Первое, я не считаю, что персоналии, психологический разбор Трампа является столь определяющим фактором в этой ситуации. Трамп, безусловно, лично имеет большое влияние, но мы говорим об Америке. Америка – демократическая страна. Трамп – президент демократической страны, и его власть крайне ограничена. И есть очень много других политических сил, которые ее все время корректируют и коррелируют, и с которыми Трамп должен считаться. И я думаю, что результат его действий, в первую очередь, не особенности его характера, а баланс политических сил, которые есть в Америке. То, что МАГА не изменила свои позиции, по крайней мере, часть, она, кстати, расколота была по этому вопросу, то влияние ее на принятие политических решений, я считаю, уменьшилось. Они могут оставаться при своих позициях, но главное не это. Главное, насколько уменьшилось их влияние и насколько при этом пропорционально выросло влияние традиционных республиканских сил, которые по многим вопросам, включая поддержку Украины, имеют совершенно иную позицию. Так что я думаю, что этот сдвиг произошел и не столько в голове Трампа, что, может быть, сейчас не так важно, сколько в балансе политических сил Америки. Давайте не забывать одну вещь, что на самом деле инициатива во всех этих вещах принадлежала Израилю, а не Америке. И в какой-то степени Трамп был ведом действиями инициативы Израиля. Так же, как в украинско-российской войне, инициатива тоже во многих случаях в большой степени принадлежит Украине, которая своим сопротивлением и победой вынуждает Запад, и в том числе Америку, и в том числе Трампа что-то делать. Так что мы должны рассматривать действия Трампа в контексте всех этих факторов, и независимо от его желаний, и что ему бы хотелось, а не хотелось.
В этой ситуации вы видите готовность президента следовать принципу «мир посредством силы», принципу, который он нередко провозглашал?
Да, я вижу, и вижу не только потому, что что-то изменилось или не изменилось в голове Трампа, что нам трудно очень сказать, а потому что с каждым таким действием меняется баланс политических сил в Америке в пользу тех сил, которые призывают к более решительным действиям.
Сергей, а вы просматриваете готовность президента Трампа действовать более решительно?
Это прекрасно укладывается в основную тактику Трампа. Сделать некий выпад для того, чтобы показать, что это все делается для прекращения войн и продолжать продавать себя как американцам в целом, так и своим сторонникам в МАГА, от которых Трамп, безусловно, сильно зависит. Поэтому принуждение к миру через силу – это, в общем, банальность. Коль скоро какие-то вещи можно делать быстро и не втягиваться в долгие войны, это может послужить очень хорошим инструментом в рамках пиар-стратегии Трампа. Так что да, с этим надо согласиться.
Юрий, американская пресса много пишет о том, что вместе с Ираном поражение потерпела и Россия, точнее Путин, с его ставкой на союз с Тегераном. Согласны?
Очень большое, потому что мы должны рассматривать все это как единый альянс. И Россию, и Иран, и Китай, и Северную Корею, который объединен в единой идеологической войне против Запада, в первую очередь против Америки, который ведет в данном случае две прокси-войны, одну против Израиля со стороны Ирана и его групп типа Хамас и Хизбулла и прочее, и вторую в Украине со стороны России. Это единая война с общим фронтом, и любое поражение на этом фронте любой из стран-союзников этого тоталитарного альянса – это поражение для всех. Поэтому все реагируют на эти вещи однозначно. То есть, когда у Путина провалился его блицкриг в Украине, Иран сразу пришел на помощь шахедами. Когда украинцы вошли в Курскую область, корейцы послали туда свои войска. Китай помогает Путину электроникой и чипсами для разработки оружия и многими другими вещами. Россия помогала Ирану в разработке этой ядерной программы прямо. В этом смысле это еще более прямой удар. То, что это удар по Путину, можно судить по его реакциям. Как мы видим, он мгновенно позвонил Трампу, он пытался убедить его не бомбить Иран. И после этого он всячески осудил эти действия Америки. Путин выпустил свою цепную собачку Медведева, чтобы тот заявил, что, вообще говоря, он может дать Ирану, ну, не назвал Россию, но явно намекая, ядерные боеголовки. То есть реакция Путина совершенно однозначно указывает на то, что он это воспринял как очень сильный удар.
Вы еще не упомянули о провальной попытке Владимира Путина сыграть роль посредника, попытке, пресеченной Трампом, который публично предложил ему урегулировать собственный конфликт.
Трамп его сразу послал подальше, когда в его попытке стать очередной раз миротворцем. И еще есть один эффект, который очень схож на тот, который в свое время помог концу советского коммунизма. Это демонстрация абсолютного превосходства американского и израильского оружия. И это еще на фоне того, каким слабым оказалось российское оружие в украинской войне. Это очень сильно влияет, конечно, на общую ситуацию в России, потому что Россия все время бахвалилась и говорила, что она создает супер всякие оружия, которыми она может победить Америку, весь мир и прочее. Оказалось, что с российской стороны это пшик, а Америка продемонстрировала, насколько это сильно. Это напоминает ситуацию первой войны в Персидском заливе, которую провел Буш-старший. Это было прямо все на экранах телевизора, и превосходство американского оружия над советским было настолько ярким, что фактически оно сделало абсолютно бессмысленным всю гонку вооружений и военную программу, которая была, опять же, краеугольным камнем всей советской политики.
Сергей, как вам видится, потерпел Владимир Путин серьезное поражение в результате иранской кампании Израиля и США?
Это началось раньше, с падением режима Асада. Теперь, во втором акте этой ближневосточной драмы, после американских ударов по Ирану, становится все более очевидным, что влияние Путина снижается, он уже не играет никакой серьезной посреднической роли, не может оказывать определенного влияния на Иран, не может дать ядерное оружие Ирану, не может послать туда свои ракеты, просто он это сделать не в силах. Он сам завяз в войне против Украины. Но это процесс очень медленный. В умах западных политиков, тех, кто принимает решения, Путин превращается в реального человека постепенно. Но вот тут тоже есть очень важная вещь, в чем некая положительная функция Трампа. На Путина может найтись Трамп. Безотносительно того, насколько эффективны действия Трампа кинетически, но демонстрация силы действительно здесь имеет место. Умение произвести впечатление, конечно, Трамп здесь в чем-то может поспорить с Путиным.
А как вы думаете, может этот, ну, по меньшей мере, формальный успех иранской кампании США подбить Дональда Трампа на более решительные действия в поддержку Украины?
Дело в том, что есть огромная разница между театром ближневосточным и театром украинским. Повторюсь, Трамп, по крайней мере, хоть что-то знает про Ближний Восток. Но он знает очень мало или почти ничего про Украину. И для того, чтобы сформировать отношения, переформатировать, так скажем, отношения Трампа к войне в Украине, направить его на большую поддержку и использовать как бы вот этот стимул некой ближневосточной победы и не бояться показывать силу Путина, вот это будет преждевременное утверждение. Хотелось бы в это верить. Но этому мешает история Трампа, его понимание ситуации и продолжающаяся манипуляция Путина в отношении Трампа.
К сожалению, даже в этой ситуации, в последней реплике Трампа, он опять же никак не хочет порвать с Путиным. Даже когда Медведев сказал о том, что Россия намекнул, может дать Ирану ядерные боеголовки, в ответе Трампа прозвучала уж совсем странная вещь, где он сказал, он просто уничтожил Медведева, но при этом сказал, что хорошо, что у него босс Путин, который человек разумный. То есть он не хочет порвать с Путиным, он не хочет от него пока отмежеваться, но я думаю, что все относительно, и этому влиянию, если не придет конец, то оно может все больше тонуть в других влияниях, которые станут все более ощутимы.
Сергей, есть у Украины повод для надежды на изменение позиции президента Трампа?
Украина может поиграть в ту же игру, что и Рютте, что и Мерц, польстить Трампу лишний раз, сказать, посмотрите, ваша тактика принуждения к миру через силу сработала, то же самое должно сработать в отношении Путина и российской армии. Но тут есть такая загвоздка. Дело в том, что Трамп не просто гораздо меньше знает про украинские дела по сравнению с ближневосточными. Трамп боится ядерной эскалации с Россией. Если в случае с Ираном Израиль сделал большую часть работы до Трампа и практически снизил почти до нуля последствия эскалации противодействия между Америкой и Ираном, то в случае с Россией и Украиной все обстоит совсем не так. Как и Байден, который боялся смертельно ядерной эскалации с Путиным, хотя об этом слух не говорил, то же самое и с Трампом. Трамп может строить из себя мачо, Трамп может строить из себя миротворца, Трамп может все покрывать завесой того, что он не хочет терять возможности переговоров. За всем этим, конечно, страх ядерной эскалации в противостоянии с Россией. Поэтому все это очень и очень непросто. Нужны будут титанические и очень тонкие усилия Украины и Европы для того, чтобы еще больше перетянуть Трампа на свою сторону и при этом использовать этот фактор успеха или пиар-успеха, если угодно, американского президента на иранском театре.
Юрий, какие уроки может Киев извлечь из иранской кампании США, как вы думаете?
Все определяется победами. Вот как в этой ситуации победой и очень успешные действия Израиля в конце концов склонили Трампа в большой степени к его действиям прямым и полной поддержке действий Израиля и прямой атаки на Иран. Точно так же победы Украины тоже будут склонять его в эту сторону. Так же, как они склоняли Байдена. Если бы Украина не побеждала с самого начала войны и не одерживала решительные победы, в том числе в первом контрнаступлении, то она бы не увидала всего того оружия, которое она получила от Запада. И я считаю, что вот, например, эта операция «Паутина», которую провела Украина, которая вызвала внешне даже отрицательную реакцию Трампа, но я думаю, что она сильно подняла престиж Зеленского в его глазах и работает в сторону большей поддержки со стороны Трампа. Точно так же, как он не радовался, когда Израиль вначале начал бомбить Иран, но на самом деле это проявление силы и успеха Израиля, как мы видим, в конечном итоге привело к столь решительным действиям со стороны Америки. Поэтому главный урок для Украины, который, в общем-то, не новый, что если они хотят все больше поддержки, они должны так или иначе одерживать новые победы. Что, конечно, трудный совет очень для Украины. Но, к сожалению, это факт. Если она будет одерживать новые победы, эффектные победы, решительные победы, это будет увеличивать только ее поддержку и не только со стороны Европы, но я почти уверен и со стороны Трампа.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Успех Трампа, поражение Ирана, предупреждение для Москвы. Моими собеседниками сегодня были Юрий Ермогаев и Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на мой подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».